Барабан. Ударное шоу об интересных явлениях.
Здравствуйте, радиослушатели! В эфире передача «Барабан» и ее ведущая Олеся Ротарь. У меня в гостях Евгений Золотавкин, создатель одного из самых популярных ресурсов Рунета по астрономии, и его соратник Андрей Кедрин, который нашим постоянным слушателям уже известен как талантливый графический дизайнер и иллюстратор. И сегодня мы будем говорить о прогулках по небу и почему свет живых и умерших звезд для нас настолько притягателен. Здравствуйте!
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 Итак, приступим сразу к основному вопросу. С чего началось ваше увлечение астрономией и куда оно вас привело?
Здравствуйте еще раз. Трудно сказать, куда оно привело, вернее, куда оно приведет, потому что оно меня все время куда-то ведет. Но началось, конечно, с детства, причем с глубокого детства. Вообще, насколько я себя помню, там уже лет в 5 я вот научился читать. Одна из первых книг, которую я прочитал, была «Занимательная астрономия»
Перельмана. Это тебя и погубило, наверное, да?
Нет, погубило меня что-то другое. Ну, не знаю, что меня там погубило, наверное, и это погубило. Вообще помню, что в детстве две вещи интересовали. Астрономия и географические карты почему-то.
А как же футбол?
Футбол, да. Но он тогда во дворе в основном присутствовал днем. А вот вечером астрономия. Помню, мне было 5 лет, друзья какие-то ко мне пришли в 5 лет домой. Вот. Ну, им там интересовали машинки, там разные конструкторы, а я им книжки по астрономии. У меня их было 2. Вот. Но никто мне мой интерес не поддержал. В принципе, вообще очень мало таких людей, которые интересуются астрономией.
Но, тем не менее, сейчас вы нашли друг друга с Андреем в профессиональном плане.
Да, но мое увлечение началось астрономией гораздо-гораздо позднее. И благодаря, между прочим, Евгению, потому что у нас была незабываемая поездка с друзьями на остров Найсар. Это было идеальное для наблюдения время. То есть это был август, лето, хорошо, палатка, вино, костер и бинокль. И я сделал достаточно естественную вещь для всех любителей. То есть направил свой бинокль на Луну. И, конечно, вздрогнул, меня это поразило сразу. Понимаете, это две абсолютно разные вещи. Посмотреть на компьютере, скажем, там, рендер красивый, трехмерный, или даже фотографии профессиональные, и увидеть это своими глазами. Это до глубины души, вот просто до глубины души. Mm-hmm. Хотя, конечно, бинокль не совсем позволяет в деталях рассмотреть все, что находится на Луне, но все равно какие-то там вещи, кратеры большие и лунные моря можно увидеть.
Вообще, здорово, что ты первый раз посмотрел именно в бинокль, не в телескоп. Многие люди очень разочаровываются, когда видят, не знаю, там планеты, посмотрят на планеты и смотрят в телескоп именно, потому что сейчас очень много разных фантастически качественных фотографий, которые получены с помощью настолько же фантастически сложных и дорогих устройств. Там, например, космический телескоп «Хаббл». Он, по-моему, 6 миллиардов долларов стоил по деньгам 1990 года, когда он был запущен. И, конечно, то, что люди привыкли видеть сейчас, то, чем наводнен интернет, и то, что можно увидеть самому в телескоп, это, конечно, небо и земля. Вот, и многие разочаровываются. Но на самом деле в таких наблюдениях, собственно, когда смотришь сам в телескоп там, и тому подобное, есть своя прелесть. Ты учишься наблюдать именно, потому что вначале глаз не замечает многих мелких деталей, но когда ты все-таки вот присматриваешься там не за один раз пусть, но постепенно, ты просто падаешь туда. Ну, в общем, Андрей очень классно сказал.
Да. У меня, как выяснилось, одна коллега увлекается тем, что она ищет созвездия по каким-то картам. Это довольно путанный, сложный процесс, и это все так непросто, да?
Ну, на самом деле, это не очень сложно. Просто для многих людей это кажется скучным. Давайте пойдем на улицу и начнем искать созвездия. Что в этом такого? Нужно еще что-то. Лучше там, а давай вот посмотрим, помнишь, мы вчера видели там какую-то планету, вот говорят там парад планет, например, вот сейчас в конце января у нас наблюдался, ну вот и до сих пор наблюдается парад планет, примерно до середины февраля.
Что
будет
это означает?
Ну, это означает, что 5 планет сейчас выстроились вдоль одной линии, по одну сторону от Солнца. Их можно увидеть сейчас все подряд на утреннем небе. в одно и то же время.
Когда необычно, да? Тогда не
разумеется,
так, как сегодня.
Разумеется,
и
да.
Вчера,
вот
и неделю назад.
К сожалению, да, мы живем в таком месте, где очень мало возможностей наблюдать звездное небо, потому что облака, климат у нас неподходящий, скажем прямо.
Да. Я хотел добавить, что в наше время прогресс, конечно, тоже не стоит, и вот как раз увидеть какое-то конкретное небесное тело или вообще созвездие достаточно просто, если установить приложение из интернета, называется оно Stellarium, и на нем все очень просто и доходчиво, вплоть до таймеров, можно установить, посмотреть, там есть ориентация, все это гораздо проще сейчас. То есть вот так вот, как вы можете себе представить, что с бумажной картой, там вот с книгами, где-то ты там что-то
в
смотришь.
В темноте, да.
Сейчас можно это решить очень практично и быстро.
Да, с помощью бесплатных программ. Они общедоступны, и они очень функциональны сейчас. Астрономические программы есть такие.
А скажи, вот ты создаешь сайт «Большая вселенная», да? Там куча красивейших фотографий, да? А кто посетители этого сайта? Такие же восхищенные фанатики, как вы, или кто-то? Кто?
Посетители самые разные. То есть у нас, скажем, есть две большие категории людей. То есть, во-первых, это какие-то либо школьники, либо студенты. Во-первых, скажу так, что наш сайт, он рассчитан все-таки работать на Россию. У нас в Эстонии очень маленькие, скажем так, ниши, вот это вот астрономическое. В России это все гораздо больше развито, понятно почему, большая страна, много людей. Вот. Ну и у нас русскоязычный сайт. И в России, несмотря на то, что вот, скажем, астрономия сейчас в программе общеобразовательной школьной нету, уже там лет 10 примерно, может быть, я ошибаюсь, может, меньше, ну, неважно. Тем не менее, она присутствует в качестве там каких-то разделов физики, скажем, в школе, в последних классах. В первых классах там природоведение есть, да, а в институтах есть там концепции современные, есть тествознание. У нас много информации образовательной, вот как раз для таких людей. Ну, как-то так вот само по себе получилось, что они к нам притянулись. Мы специально ничего для этого не делали, но вот теперь, так как у нас вот такой вот контингент сформировался, такая вот аудитория, то мы как бы перестраиваем свой сайт потихонечку от такого развлекательно-новостного вот больше в образовательную сторону. Я думаю, что мы продолжим направление в эту сторону. И вторая категория, то есть я сказала первую категорию большую, а вторая — это вот именно такие люди, которых, скажем так, романтики астрономии, да, это вот любители астрономии, которые хотят что-то увидеть своими глазами, не просто вот сидя на диване, там, посмотреть телеканал Discovery, там, какой-нибудь.
Энтузиасты.
Да, энтузиасты, которых, может быть, не хватает немножко знаний, но которые очень хотят что-то увидеть сами. Или хотят сделать открытие. Даже такие есть люди. Сейчас, кстати, вот 21 век все-таки на дворе. Открытие сделать в астрономии, несмотря на то, что существуют вот такие глобальные вещи, как там супертелескопы какие-то. Казалось бы, ну, астрономы наблюдают все. Нет, не все. И вот сейчас вот уникальная просто возможность существует.
Делать открытие.
Да, каждый может делать открытие. И, кстати, для этого можно даже не выходить из дома. Достаточно иметь доступ в интернет.
То есть?
Чтобы сделать открытие. Ну, во-первых, существует ряд проектов, абсолютно бесплатных, волонтерских проектов. Например, самый известный такой проект называется Galaxy Zoo. Сайт, по-моему, так называется. Zoo Universe называется он, .org. Там может каждый прийти, на этот сайт зайти, зарегистрироваться там абсолютно бесплатно и принять участие как волонтер в одном из множества проектов, которые они предлагают.
Что там делают?
Например, можно искать планеты других звезд. В чем вообще уникальность сегодняшней ситуации в астрономии? То есть астрономия — это такая наука, которая накопила очень большой массив информации. Гораздо больше, чем любая другая наука, чем физика там, и так далее. То есть где-то в хранилищах, на серверах находится, где-нибудь там в Швейцарии находится огромное количество терабайты информации, которые просто у астрономов, так как это достаточно редкая профессия, не доходят руки обработать должным образом. И они привлекают любителей. Это было сделано однажды ради одного из проектов, там исследовали галактики какие-то далекие. Астрономы решили узнать, есть спиральные галактики, вот мы живем в такой же галактике, Млечный Путь называется, она спиральная, то есть там есть спиральные рукава. Действительно ли все галактики в разнобой, у них спираль закручены вправо или влево, или нет? Или больше, скажем, левосторонних, а не правосторонних. Даже такие вопросы интересуют. На самом деле, это очень важный вопрос, потому что он позволит ответить на то, как родилась наша Вселенная, какие процессы за этим стояли. Так как предстояло исследовать там больше 100 миллионов галактик, ну, можно это сделать автоматически, написать какую-то компьютерную программу, построить какие-то алгоритмы, но такие компьютерные программы будут все равно ошибаться. Они будут принимать там за спиральные галактики там какие-нибудь туманности, там другие, которые вообще не являются галактиками там, и тому подобные вещи. Соответственно, решили привлечь сначала студентов, практикантов там, к такому проекту, а потом энтузиастов вот, сделали этот сайт и просто волонтеров. Оказалось, что очень много таких любителей в мире. И они помогли этот проект реализовать очень быстро. Получили конкретные результаты. Оказалось, что нет. Все это дело случайно распределено во Вселенной.
Не узнаем мы, откуда взялась эта Вселенная.
Нет, наоборот, это стало подтверждением одной из вот, конкурирующих теорий. Вот, это был такой вот существенный камешек в огород другой теории.
А вы участвуете в таких проектах?
Ну, я вот хотел бы просто еще подытожить, да, что в целом получается, что астрономия, она уникальна тем, что и любители, и профессионал, они вместе работают. И это очень редко в современной науке сейчас получается.
Да-да, абсолютно согласен. Более того, то есть это самая интернациональная наука астрономия. То есть она действительно не знает границ. Думаю, нет такой другой науки. Потому что если мы возьмем социальные какие-то науки, то там понятное дело, что каждое
общество
будет, да, зависит от того, как построено общество, там, да, их взгляд на проблему, скажем так, социальные. Если мы будем брать физику, то там тоже очень многие вещи засекречены, работают, скажем так, на...
И образование надо, да?
Да, а в астрономии она очень, очень демократична, то есть она буквально не знает границ сейчас.
Присоединяйтесь, наши уважаемые радиослушатели, и прервемся на композицию группы «Юкка» под названием «Солнце в облаках».
барабан. Всегда в ритме культурной жизни.
Снова здравствуйте, в эфире передача «Барабан», ее ведущая Олеся Ротарь, и в гостях у меня Евгений Золотавкин и Андрей Кедрин. Говорим мы о такой прекрасной науке, как астрономия. И как мы только что узнали, астрономия – наука крайне демократичная, там ждут, любят, боготворят всех любителей, которые готовы вкладывать время, возможно, и средства, и так далее. Скажи, пожалуйста, мы виделись, Евгений, с тобой год назад, и ты рассказывал для журнала «Плуг» о сайте. Что изменилось за вот этот год?
Ну, скажем так, у нас каких-то кардинальных изменений на сайте не произошло пока. Хотя, если так говорить немножко на будущее, то, я думаю, в течение этого года произойдет. То есть мы кардинально изменяем сайт и формат подачи материала. Ну, я, кстати, об этом говорил в первой части передачи, что мы отходим от такого, скажем так, типичного для сайтов Рунета, развлекательных сайтов, такого вот новостной подачи материала, и переходим такой к образовательной большей части, потому что очень многих людей запрос есть большой, скажем так, в России есть большой запрос на, ну, скажем, на астрономию, да, то есть людей интересует, что они видят на небе, но так как уровень, скажем, не позволяет им интерпретировать то, что они видят, они пытаются это найти где-то вот в книгах, в интернете и так далее. То есть есть большой запрос, но очень мало таких сайтов.
А уточним, что Евгений живет в Эстонии, в Таллине. Как так получилось, что именно Большая Вселенная стала одним из самых популярных сайтов Рунета по астрономии? То есть почему до этого не было создано, и почему вы парни из Лоснамяя, наверное?
Нет, из Копли.
Нет, из Копли, ну хорошо.
Кто где живет, кстати?
Да, парни из Копли вот занялись таким проектом, и он стал таким популярным. И еще такой небольшой вопрос, что означает популярность в данном случае, сколько читателей?
Ну, знаете, вообще, мы изначально задумывали проект для России. То есть мы понимали, что в Эстонии достаточно маленькая ниша интересующихся астрономией. А так как мы пишем на русском языке, то сам Бог велел, как говорится, обращать все внимание туда. У нас не только, значит, читатели из России, то есть все, кто говорит по-русски, ну просто где-то 80% нашей аудитории, она действительно проживает в России. И, соответственно, те материалы, которые мы даем, мы большей части рассказываем о том, что можно наблюдать с территории России. Россия большая, в отличие от Эстонии, и часто те явления, краткие явления, например, там солнечные затмения, там лунные затмения, которые с территории Эстонии не видны, просто потому что они проходят на другом полушарии. В России, например, на Дальнем Востоке прекрасно видны, и наоборот. Вот, поэтому мы как бы вот заточены больше туда. То, что мы описываем для Эстонии, тоже всегда подходит вполне как к европейской части, скажем так, ну, часть Европы же Эстонии. Почему мы начали работать на Россию, да? Ну, я уже объяснил, наверное. Да?
А сколько читателей у вас?
Читателей количество у нас варьируется, у нас есть большие, довольно большие социальные группы, которыми мы, к сожалению, сейчас не занимаемся практически. То есть мы там публикуем новости, но мы не проводим там никаких кампаний по привлечению людей и так далее и тому подобное. То есть мы активно ими не занимаемся. Ну, вот, скажем, у нас ВКонтакте там больше 4000 сообщества. Около 4000 посещаемость в сутки у нас на сайте, но она зависит от каких-то событий астрономических. Вот бывают пиковые дни, например, мы помним, что в прошлом году у нас было солнечное затмение, и все хотели его понаблюдать, хотя полное солнечное затмение было видно где-то там поближе к Северному полюсу, а у нас оно было видно как частичное, то есть Луна не полностью закрывала Солнце. И Солнце выглядело в виде такого серпика светящегося. То же самое наблюдалось и в России, но наплыв на наш сайт был огромен, то есть больше 300 тысяч человек за одни сутки зашло.
Выдержал сайт?
Сайт не выдержал, сразу скажу, и мы после этого приняли решение переезжать и на другой хостинг. Собственно говоря, вот такими техническими делами мы сейчас занимаемся.
Еще уточню для наших радиослушателей, что это для вас волонтерская деятельность до сих пор. Или я вот помню, год назад говорили, что хорошо было бы, если бы именно это приносило доход, и можно было бы посвятить себя. Да, но вот как обстоит дело с этим?
Ну, в принципе, да. Как бы мы ставим себе задачу чтобы этот сайт, скажем так, не просто приносил деньги, он нам и сейчас приносит деньги, частично там людям небезразличным дают нам пожертвования какие-то, частично мы там зарабатываем с какой-то рекламы, которая висит на сайте, контекстной там рекламой занимаемся немножечко. Вот, но на самом деле монетизация вот сайта такая отдельная вещь. Скажу так, ниша не самая денежная, но объем ее огромен. Просто не хватает сейчас ресурсов немножко, чтобы как-то поднимать сайт.
Да, надеемся, через год мы встретимся.
Да.
И все уже будет другое.
Мы вам расскажем, да, о своих успехах обязательно.
Хорошо.
Ба-ра-бан.
Давайте перейдем от материального к более романтичному, что ли. Ваши советы начинающим астрономам. С чего начать? Стоит ли покупать оборудование, не стоит? Какие их советы?
Я начну сразу с базовой вещи. Техника безопасности.
Так.
Пожалуйста, не надо смотреть на солнце с помощью каких-либо оптических приборов и тем более своими собственными глазами. И лучше даже не пытаться использовать всякие разные там старые дискеты, диски и так далее. Берегите свои глаза.
А что нужно?
Нужно изучить технику безопасности и...
На сайте «Большая вселенная».
Ну, обязательно, конечно. Заходите на наш сайт. Я еще раз так проанонсирую, что мы его структурируем. То есть у нас будут специальные разделы, потому что у нас сейчас он такой немного блоговый. Он выглядит как блог, и многие темы, они уходят вниз, их трудно найти на сайте. А мы обо всем об этом уже как бы и рассказывали, и рассказываем, продолжаем. Не устаем напоминать людям, да?
А где вы берете информацию, кстати?
Информацию брать легко. По астрономии, скажем так. Ну, для знающего человека. Во-первых, я еще раз скажу, что астрономия – это такая наука демократичная. На английском языке есть очень много материалов, скажем, сайты какие-то. Если мы говорим о новостях, то надо, конечно, к первоисточникам обращаться. То есть у нас есть список...
НАСА и так далее.
Обязательно,
да?
Конечно. НАСА, там, Universe Today, там, ну и у нас довольно большой...
То есть вы переводите много довольно, да?
Большой список. Мы никогда не переводим. Вернее, мы переводим, но всегда пишем авторские статьи. То есть у нас 100% уникальные. У нас рерайта нет, как принято говорить. У нас только копирайт. То есть если статья не представляет какого-то интереса, то мы ее не публикуем. Интереса, я имею в виду, не представляет какой-то затравки для того, чтобы на ее основе написать что-то и добавить от себя, то мы просто не занимаемся таким. У нас нет времени. Хотя, конечно, это имеет право на существование, такие новостные вещи.
Так, еще советы.
Вопрос был, да?
Извините, я сама скачу.
Первый совет – это техника безопасности. Второй совет тоже очень базовый. Вообще, почитать про астрономические наблюдения, потому что мы тут уже обсуждали, что ожидания и реальности могут не совпасть. Поэтому в интернете есть обзоры, как это вы смотрите на картинки с Хаббла, да, и как это вы увидите даже с помощью хорошего любительского телескопа, чтобы просто в целом понимать.
Да, и тут такой момент еще есть, что есть очень много очень увлекательных астрономических наблюдений, о которых люди даже не подозревают.
Например?
Например, наблюдение планет. То есть кажется, что на планете можно увидеть очень мало. Но вот, например, некоторые энтузиасты умудряются находить такие вещи, которые даже... астрономы-профессионалы обращаются к ним за помощью. Например, на Юпитер. Юпитер у нас самая большая планета в Солнечной системе, и она самая тяжелая, ну, самая массивная, скажем так, да? И она обладает самым, поэтому, мощным полем тяготения. И на нее время от времени падают кометы, астероиды, вызывают там вспышки, взрывы. По своей мощности они колоссальны. То есть, слава богу, что они не на Землю падают.
Это наш щит.
Это наш щит, да. Многие астрономы так и называют Юпитер. Это такой пылесос, который засасывает тела, которые летят в направлении Солнца, ну и, соответственно, в направлении Земли, и не дает им упасть на Землю. Вот, благодаря таким планетам, как Юпитер, там, ну, в меньшей степени Сатурн, собственно говоря, у нас до сих пор не упал.
Мы записываем эту передачу,
да,
в том числе.
Да, в том числе и это. У нас что-то не упало.
То есть мы... могло бы, да.
Да, и вот любители, ну, у профессионалов просто не хватает времени и средств. Телескопы профессионально очень дорогие в обслуживании, поэтому их время расписано там на годы вперед. Они наблюдают там ежедневно.
А как же любитель может это все увидеть?
А у любителей есть такие, то есть, которым вот интересно наблюдение планеты, они постоянно за ними наблюдают, и они замечают очень много интересных подробностей.
Свои которых... непрофессиональные телескопы?
Да, конечно, конечно. На самом деле глаз – это очень тонкий инструмент, и если у вас есть опыт астрономических наблюдений, если у вас есть вкус к этому, да, то можно... очень много увидеть. Гораздо даже больше иногда, чем на разных фотографиях, которые в интернете любят люди разглядывать. Потому что вы уже смотрите знающим глазом. Вы уже знаете, вы уже видите какие-то детали. Обращайте внимание на такие детали, на которые обычный человек, там, обыватель, скажем, да, закрывает на них глаза, скажем так. Мимо его внимания.
Что у вас есть из оборудования у самих дома?
У нас кое-что есть, но я уже очень давно не пользовался вот телескопами своими. они у меня там где-то хранятся. Первый телескоп мне купили еще в детстве, я выклинчил его буквально у родителей. Вот это еще, наверное, в советское время. Алькор был такой замечательный телескоп для начинающих. Он до сих пор верой и правдой может, наверное, служить, но его надо так расчехлить. Второй телескоп американский, МИД, фирма МИД. Я его тоже не использую сейчас. В основном у нас очень такая погода.
То есть ты больше времени проводишь в интернете, наблюдая за фотографиями, за проектами?
Ну, скажем так, да. То есть работа над сайтом отнимает очень много времени в этом плане. А если есть желание, да, и она совпадает, скажем, там, с погодой, то я пользуюсь биноклем, потому что это в городских условиях это самая замечательная вещь. То есть купить хороший астрономический бинокль.
Ну, наверное, в городе ты звезд не увидишь. Надо вот, ехать
кстати,
за город. Кстати,
хорошая тема, чтобы мы поговорили о засветке, атмосфере, высоте.
Да, даже существует, по-моему, день защиты Земли, да, или как там называется он?
Когда все свет выключают, да?
Да, все выключают свет.
Идеальный
это
день.
Это как раз борьба с засветкой, да, идет. По-моему, какие-то астрономы-энтузиасты стояли у истоков, насколько я помню. Это,
вот так
это
вот.
Не шутка, кстати. Да, это не шутка.
Ясно.
День энергосбережения, да?
Да, да,
его очень обтекаемо назвали, так, чтобы все поняли, о чем идет речь, и приняли участие в этом. Но подоплека была немножко другой.
Оторваться по полной.
Да. Я, как бы, насколько помню, карту надо куда-то ехать на Сарама, по-моему, да, чтобы хоть как-то от света убежать.
Нет, ну на самом деле вот эти карты, они имеют смысл вообще принимать их во внимание, эти карты, только если мы занимаемся какой-то уже серьезной любительской астрономией. Например, фотографии, астрофотографии. Потому что на самом деле сейчас возможности у любителей настолько широки, что они могут получать фотографии разных небесных объектов на том же уровне примерно, что и профессиональные телескопы. Качество такого же, как, например, делал Хаббл там, в 90-е годы. Но единственная разница между профессиональными телескопами и любительскими какими-то наблюдениями, вот этими фотографиями, тем, что любителям надо тратить очень много времени на получение таких фотографий. Ведь в астрономии изучают очень слабые объекты. И чтобы...
То есть далеко находящиеся?
Далеко, очень далеко, невероятно далеко находящиеся. Соответственно, они очень слабые. Мы же видим только самые яркие звезды, да? Телескоп позволяет увидеть больше. А фотографии, когда мы делаем фотографии, мы просто накапливаем свет. Если мы хотим увидеть очень-очень слабые детали, нам нужно накопить очень много света. И мы можем поступить двумя способами. Либо сделать очень большое зеркало, как у телескопа, и сфокусировать весь свет, собранный этим зеркалом, в одну точку, фокус, и там уже, скажем, фотографировать. Либо с помощью небольшого любительского телескопа фотографировать, но с очень большой выдержкой, с очень большим экспозицией. Вот эти экспозиции доходят до недель. А вы понимаете, да, что мы можем фотографировать один объект там, в течение нескольких часов, потому что Земля крутится вокруг своей оси, ночь у нас длится максимум, ну, там, в основном, там, 12 часов, да, объект появляется, там, из-за горизонта исчезает за горизонт, то есть мы несколько часов в ночь фотографируем, а у нас в Эстонии сколько там ночей наблюдательных? Я думаю, ночей 20 только. И вот мы можем целый год убить на то, чтобы сфотографировать только один объект, получить такую фотографию, которую можно потом на плакатике повесить в каком-нибудь музее.
Да-да, это как вызов
принят. Не все так плохо, конечно. Я думаю, что где-то отставание, наверное, если мы говорим про технику, у любителей и профессионалов, наверное, лет 10 примерно. То есть то, что было у профессионалов 10 лет назад, сейчас, наверное, уже у любителей, если говорить хотя бы даже про вычислительные мощности компьютера.
Ну, частично да, но где-то действительно вот этот наш современный век цифровой, который позволяет по-другому обрабатывать информацию
быстрее,
очень быстро,
да.
Что позволило астрономам-любителям подняться вот на такие уровни, это именно цифровые приемники излучения.
Сколько стоит обычный такой полупрофессиональный телескоп, бинокль?
Дорого. Очень дорого.
Сколько?
Ну, если вот мы говорим об астрофотографии, мы хотим получать качественные снимки, то нам все оборудование обойдется, ну, тысяч, наверное, в $40.
А если это бинокль, который... У тебя есть, Андрей?
Нет, у меня бинокль.
А вот если мы там хотим что-нибудь попроще, скажем, познакомиться со звездным небом, посмотреть там на Луну, на планеты, на какие-нибудь звездные скопления, которые, кстати, очень красивые, рекомендую у нас. Можно много чего найти на нашем северном небе. Вот, то будет вполне достаточно, я думаю, там 200-300 евро, чтобы приобрести очень хороший бинокль со штативом, скажем так.
Да. Который... Дадим передышку радиослушателям и послушаем композицию The Diamond Blow группы. И называется она The Face of Lonely Ghosts. Вот такая загадочная композиция, как и для многих такое же загадочное, наверное, звездное небо. Небо.
You.
барабан. Всегда в ритме культурной жизни.
По-прежнему в эфире передачи «Барабаны» мы говорим о звездном небе. А вот как вам такой вопрос? Есть ли жизнь на других планетах или нет?
Ну, я могу сразу коротко ответить, что с точки зрения официальной науки никаких доказательств не было найдено, поэтому нет.
Говорить «нет» преждевременно? Если можно высказать свое мнение, то
к настоящему времени. Вот
к настоящему времени доказательств нет до существования. Но на самом деле поиски ведутся. Ведутся не очень активно в последнее время. Не так активно, как, скажем, в 70-80-е годы. Но зато появились, мы уже говорили об этом раньше, другие возможности в астрономии. Мало кто, наверное, думает об этом, но в последние десятилетия астрономия переживает настоящую революцию. Ни одна наука в мире не переживает, вот не испытала ничего подобного, как астрономия. Астрономия вообще пережила как бы три революции за там, неполные 400 лет, наверное. Первая революция была вот, там, во времена Галилея, когда он изобрел телескоп. Люди начали смотреть на небо уже не простым глазом, а с помощью каких-то приборов.
Вооруженным.
Вооруженным, да. Вторая вот революция, она была в 20 веке, когда астрономия стала всеволновой. То есть, если раньше люди смотрели только в телескоп, смотрели на обычный свет, то сейчас Вселенную изучают во всем диапазоне электромагнитных волн. В рентгеновском излучении, в гамма, в радиоизлучении, в инфракрасных, то есть в тепловых.
А что это дает? Какую информацию?
Знаете, ну...
О материалах, да? О физическом...
Конечно, о физических процессах. Mm-hmm. То есть, мы во Вселенной встречаем такое вещество и в таком состоянии, которое физики, например, в своих лабораториях никогда не получат. Но во Вселенной мы можем его наблюдать. Вот как раз-таки в разных диапазонах волн. Например, сверхразогретая плазма. Что с ней происходит? Как она себя ведет? А ведь это все очень важно. Мы на основании этого можем делать выводы, например, как мы будем строить там термоядерные реакторы будущего, как мы будем решать энергетическую проблему. Есть еще такое расхожее мнение, да, что астрономия такая оторванная наука, там ходит парень-звездочет там в колпаке, да.
Колпаке со звездами, да.
Но на самом деле...
Еще иногда его обзывают астролог, а не астроном.
Иногда, да, астролог, но...
Звездочет.
Звездочет, да. Но все-таки астрономия – это фундаментальная наука, то есть она занимается не прикладными какими-то вещами, она пытается открывать новые законы, на основании которых, физические законы во Вселенной, на основании которых мы потом будем уже разрабатывать новые компьютеры, там, ну, новое понимание. Mm-hmm. Это уже, этим уже будет заниматься прикладная наука.
Так есть ли жизнь на других планетах?
Я думаю, что, конечно, есть.
Только не в нашей галактике?
Ну, скажем так, не в нашей Солнечной системе. Хотя мы тут недавно с ребятами посмотрели разные варианты. Мы думаем, что все-таки еще не исчерпан список мест в Солнечной системе, кроме Земли, где жизнь может быть.
Например, где она может быть? Ну, да, мы же смотрели все наверняка фильм «Интерстеллар», который как раз-таки они просчитывали, да, варианты, где бы мы могли жить, люди, то есть где бы могла бы быть
да,
жизнь.
Да, все правильно. То есть астрономы – это обычные люди. Астрономы.
Они могут ошибаться, да.
Они могут ошибаться, да, но они, так как астрономия – это точная наука, то они любят все просчитывать. Если мы хотим mm-hmm. знать вероятность, то как ее подсчитать? И вот эти формулы уже были довольно давно разработаны, то есть формулы вероятностные, на которых как бы вот зиждятся все предположения по поводу того, насколько распространена жизнь во Вселенной. Вот, а по поводу мест в Солнечной системе, мы говорили, да, где возможна жизнь, ну, конечно, Марс, он все равно остается...
Манит нас.
Все равно, да, остается тем местом. Хотя чем больше мы узнаем эту планету, тем она кажется нам более такой холодной, отчужденной и не похожей на Землю, но тем не менее mm-hmm. Марс до сих пор остается местом в Солнечной системе, где жизнь может быть обнаружена. Конечно, не марсиане, а какая-нибудь там простейшие микроорганизмы. Есть еще другие места, там спутники Юпитера, например. То есть практически доказано, что под ледовой поверхностью некоторых спутников Юпитера находится жидкий океан. Там, конечно, темно очень, он находится на большой глубине, но существуют также геотермальные источники, наверняка существуют, потому что эти спутники разогреваются притяжением Юпитера, там трение происходит внутри, недра расплавлены. И вот возле этих геотермальных источников, по примеру того, как на Земле это происходит, там на дне океанов могут существовать какие-то свои микроорганизмы, никогда не видевшие звезд, кстати. В таком случае.
Вот как печально.
Да, и для этого, чтобы доказать это все, нужно как можно больше информации. И тут, безусловно, всплывает вопрос космонавтики. Вот, потому что сейчас, например, к Юпитеру подлетает американская Юнона. Мы получим массу очень интересной информации. То есть как раз примерно в июле, да, он должен
там выйти. 4 июля он выходит на орбиту.
Да, и начинает работать.
А по поводу прошедшего лета, было же знаковое событие тоже в астрономии, когда...
Плутон?
Новые горизонты, да? Новые горизонты посетили впервые Плутон.
И что же они узнали?
Они очень много чего интересного узнали. То есть ученые могли только предполагать, что они найдут на Плутоне. Ну, вот такая действительность, скажем так, превзошла самые смелые предположения. Плутон ведь это очень маленькое, очень далекое тело. Оно очень холодное. Оно так далеко от Солнца, что Солнце, если мы будем смотреть на него с Плутона, оно практически неотличимо от яркой звезды. Казалось бы, что может быть интересного на такой планете? Там снег, льды и ничего больше. Но на самом деле ученые открыли, вот как раз с помощью новых горизонтов аппарата космического, что поверхность Плутона частично очень молодая. Очень молодая, она покрыта ровным льдом, на ней практически нет метеоритных кратеров, а это говорит о том, что она, ну, там ей десятки миллионов лет всего лишь. Что же произошло? За счет каких процессов она обновилась? Вот эту вот равнину, которую нашли, назвали ее равнина спутника в честь первого искусственного спутника Земли. Предполагается, что это ледовая корка. Ну, то есть это и есть лед, но что под ней находится жидкий океан также. Океан какой жидкости, да? Воды. Это водяной океан. За счет каких сил он разогревается, почему он пребывает в жидком состоянии, это вопрос. Ну, скорее всего, тут, опять же, приливные силы действуют со стороны спутника Плутона. Там у него есть крупный спутник, который рядом находится. Вот. Но вот такие вот вещи позволяют делать какие-то фундаментальные открытия. То есть теперь надо пересматривать вообще все теории, наверное, как-то уточнять о том, как произошла Солнечная система. О том, почему на Плутоне, например, столько воды. Почему он у нас так далеко от Солнца, но так молодо выглядит. Почему его поверхность такая молодая? Это все такие вопросы, которые ждут своего ответа.
Да и у меня остается намного больше вопросов, чем мы смогли обсудить за нашу, в принципе, не короткую передачу. Давайте перейдем к нашей традиционной рубрике, где гости рекомендуют свои любимые книги и фильмы. И вне зависимости от того, какой была тема передачи. Хотя я тут что-то подозреваю, что мы недалеко отойдем от астрономии. Физики.
Ну, я так понимаю, что у нас разная аудитория, да, слушает. Я могу рассказать о том, что мне нравится вообще. Вообще бы я рекомендовал классику, конечно. Я читаю очень мало сейчас беллетристики. Люблю классических авторов.
Например?
Например, Германа Гесса почитать рекомендую. Последнее, что прочитал, «Нарцисс и Гольдман». Или «Нарцисс и Златоуст» в русском переводе, наверное, так будет звучать.
Чем тебе понравилось это произведение?
Это такая вот «Одиссея», только в отличие от «Одиссеи Гомера», это «Одиссея», которая происходит внутри человека. «Одиссея души». Мне такие вещи потрясают просто. Из фильмов что? Из фильмов вот «Летят журавли» посмотрел недавно. Это не первый раз, когда я его смотрю, но последний раз я смотрел, наверное, лет 15 назад. Конечно, режиссерская работа просто фантастическая. Вот сейчас прошло сколько, наверное, 60 лет примерно. Он, по-моему, 57-го года фильм идет. Я не помню точно. Вот, но прошло 60 лет, и насколько клишированные стали фильмы современные по сравнению с авторским вот таким кино. Это тоже, конечно, неприятно удивляет. А что касается самого фильма, то там прекрасно все. И история, и режиссерская работа, и актеры, там все замечательно просто.
Пересмотрим обязательно. Я один раз смотрела в кино в РКЦ, причем.
Здорово, здорово. Я, кстати, бы очень хотел посмотреть его в кинотеатре.
Я, с своей стороны, порекомендовал бы прочесть для тех, кто еще не читал классику киберпанка Филиппа Дика «Мечтает ли андроид об электроовцах».
Да, это супер.
Хотя говорят, что это его не самое сильное произведение.
Да, не самое сильное. У него есть более сумасшедшие вещи, например, «Помутнение». Помните, такой фильм был с Киану Ривзом в главной роли?
Да,
«Помутнение».
Да, да.
«Сканер Даркли».
«Сканер Даркли». Там все-таки революционные были визуальные технологии использованы для того времени. Очень интересно.
Да, ротоскопия, да. Да. То есть там фильм весь был обрисован, и там непонятно, мультфильм мы смотрим или нет.
Я помню, да.
Там, потому что в наркотических таких видениях проходит.
Ну, я еще могу добавить, что всегда полезно перечитать «Автостопом по галактике».
Да.
И посмотреть, кстати,
Очень познавательно.
Очень познавательно, да.
Там правда-то есть?
Конечно, есть, частично, как и в любом произведении. Но это же фантастическое произведение. Там больше произведение рассчитано на то, чтобы стимулировать нашу фантазию, как это сказать?
Расширять кругозор.
Расширять кругозор, да.
Спасибо вам большое за эту увлекательнейшую беседу. Я надеюсь, что хоть один из 100 000 слушателей, которые наверняка сейчас нас слышали, присоединится к клубу астрономов-любителей и зайдет на сайт biguniverse.ru. Напоминаю, что в гостях у меня были Евгений Золотавкин и Андрей Кедрин. И напоследок звучат стихи. Елена Скульская.
Ба-ра-бан.
Испанские стихи. Голова быка лежала в жабо из складок шеи, как голова Иоанна в опере «Соломея», где танец не главное, но еще живая. Глаза раскрывались, и даже галка, пробующая стеклянную роговицу, не могла заставить голову содрогнуться, но глаза раскрытые были живы, и кинжал по кругу, как ожерелье, ожиревшую шею пронзал, как будто создавал растительную систему из раздутых рубинов венозной крови. Полежи, полежи, голова Иоанна, танец — это не главное, но продлиться, да и с кем изменять, ни с пулей, ни с петлей, только лишь с матадором по имени Педро этой жизни, где лошади в стеганых куртках и в платках из шелка, чтобы спрятать слезы на манер юстиции в тонкую щелку, все подглядывают, теша всадника с пикой. Умирай, мой бык, и вслед за тобою по старинному лабиринту обманувшегося Дедала я пойду, и мы, то врозь, то срастаясь, мы приблизимся к истонченной шпаге, что всегда нанизывает оба сердца на свое острие. Нам хватит места, словно двум птицам на жердочке возле проса, рассыпанного на песочке, по которому тушу быка протащит колесница победная. Вой, победитель, отрезай мне ухо, воздень, как факел, красным срезом к небу, чтобы согреться, слюдяная могла оболочка глаза голубого на 1000 дальних странствий.
Барабан. Ударное шоу об интересных явлениях.